Всем доброе утро! Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Просьба к верующим определиться с Родиной. Интересные детали пророческих событий». Как мы вчера с вами встречались, и я вам говорил, да, на эту тему, я не буду сегодня много опять как бы напоминать из того, о чем мы говорили вчера, да, а сразу приступлю к продолжению данной темы. Но перед тем, как я хочу вам продолжить эту тему, хочу зачитать один вчерашний комментарий, который был в чате под видео. Значит, слишком, ну, читаю дословно, как написано, слишком обобщенно, нету конкретики. Хотелось бы понять полную концепцию о последнем времени, но, думаю, сил не хватит все прослушать. Была бы таблица о последних днях в представлении Саши. Ну, как бы и желание вот увидеть какую-то таблицу в каком-то таком сокращенном виде, да, чтобы сразу, ну, будем так говорить, была понятна вся концепция последнего времени, да. Но что я хотел бы вам сказать? Ну, если говорить о том, что я говорю слишком обобщенно, что я ничего конкретного не говорю, я не знаю, конечно, судить вам, да. Хотя зачитываю конкретно тема вот в данный момент, да, 2300 вечеров и утр, и святилище очистится, и говорю, и что святилище, и говорю, и что, кто должен очищаться, да, когда это произойдет, и какие пророчества есть, да. Если это называется обобщенно, да, ну, я не знаю, честно скажу вам. Если вы тоже видите и понимаете, что я обобщенно слишком пишу, вернее, говорю, напишите, пожалуйста, мне, что говори более конкретно, да. Ну, а если так вот говорить, возьмите Писание. Если прочитать всю Библию от корки до корки, я думаю, вы тоже бы могли бы задать подобные вопросы. Хотелось бы понять полную концепцию всей Библии, допустим, да. Ну, я в таком случае говорю, возьмите американское сокращенное Евангелие, там десяток глав как и текстов выбраны. Вот и все. Зачем все остальное как бы читать? Но, тем не менее, Бог это дал нам через своих людей, да, чтобы мы все прочитали, потому что здесь общая картина тогда сложится из каких-то конкретных мест Писаний, да. А прочитать сокращенное Писание – о том, что, ну, выбранные тексты, что, типа, нас за веру и только за то, что будем ходить в церковь, да. Ну, вы сами понимаете, это выборки человеческие. Поэтому, если говорить даже вот об вот этих цифрах, там, когда, я что вам хочу сказать. Все то, о чем я сейчас вам рассказываю, как бы пророческие детали, да, оно вообще не имеет отношения к нашему спасению. Правильно мы понимаем, неправильно мы понимаем, ну, допустим, те же самые сроки, те же самые там даты, цифры, да, это не повлияет на наше спасение. Вопрос спасения абсолютно зависит только от одного, потому что я свят. Можно ничего не знать, вот как в 1 Коринфянам 13 главе написано, что веру имею всю, и познание, и знание, и пророчество, а любви не имею, в глазах я практически пустозвон. Поэтому то, что я вам зачитываю, это для того, я вам рассказываю, как бы, вот смотрите, вот предсказано, вот происходит, вот еще будет происходить, вот мы к этому идем. То есть я вам как бы перед вашими глазами говорю, мы вот здесь находимся, вот такие признаки находимся, вот сбоку по дороге у нас, как говорится, по которой нам надо идти, будут вот такие столбы, вот с такими знаками, да. Но я что хочу сказать, это я говорю о том, чтобы мы знали хотя бы, при находимся и сколько нам еще хотя бы приблизительно. Но заметьте, все, что читалось, все, что вспоминалось, все, что комментировалось, везде красной линией стояло либо праведность, либо беззаконие, либо святость, либо греховность. То есть, куда ни глянь, все пророчества, даже если они касаются каких-то событий, но во всех пророчествах, что у Бога только святой народ, и Бог только с таким народом. Все остальные, они не с Богом, они не Божий народ, и они таковыми даже считаться не могут. Главное, что вам надо запомнить из всего того, о чем я сейчас вам говорю. Это то, какими мы должны быть. Все остальное, то есть главное, содержимое, что внутри нас, да? А на каком транспорте мы едем, по какой дороге, какие знаки по дороге, это не касается, и знали признаки и правильно, мудро ориентировались во времени. Как бы сказать, в плане таблицы, ну, вы знаете, можно нарисовать, только опять тут будет не конкретика. Ну, я пример вам приведу такой, да. Почему написано, что никто не знает ни дня, ни часа, когда, да. А я тут вроде как бы говорю о каких-то сроках временных, да, о каких-то цифрах, вроде как будто бы говорю о том, что вот будет вот так приблизительно, да. В то же самое время я вам говорю, смотрите, что новый мировой порядок будет существовать 3,5 года или 42 месяца. Но не написано, когда он начнется. Поэтому как сказать, когда закончится новый мировой порядок и через какое время начнутся язвы, а потом будет пришествие. Вы поняли, да? Вот будет новый мировой порядок. Вот проснемся и нам объявят. Вы знаете, вы живете в одном государстве мировом, да? И в этом государстве один какой-то там царь, да, или какое-то правительство мировое. И вот такой закон. Все. Указ говорит о том, что больше государств не существует, больше наций не существует, что есть одна страна, одно государство на всей планете. Вот с этого момента мы можем считать 3,5 года, да? А пока это не наступило, мне говорят, ну когда ты можешь конкретно сказать, когда? Должен сказать, вы знаете, ну если бы было точно известно, когда, год, месяц и день, да, допустим, то в это же время можно было бы тогда и говорить, когда будет точно конец света, да? Но вот да, вот некоторые детали открыты, а некоторые, значит, ну, допустим, начало этого периода не открыто. А мы узнаем, это случится. Точно так же 2300 вечер и утро. Я вам говорил, зачитывал, еще сегодня зачитаю кое-что, да, что именно конец святилища, очищение святилища или очищение народа Божьего произойдет к концу этого периода 1260 дней. А с какого момента начнется? Вот если опять это в днях посчитать. И еще такой вопрос. А как считать? Что это кто-то один скажет или два? Или... Это тоже непонятно. Но, как говорится, по каким-то косвенным признакам для себя мы можем знать, начинается это время или нет, да, как написано, почему вы сами по себе не судите, чему надлежит быть вскоре, да, и что в душе происходит, и что слышите, и что видите, и как это все складывается внутри нас, и как это влияет на нас, на нашу позицию, на наши дальнейшие жизненные планы. Теперь приступаем конкретно к теме. Значит, я вчера вам продолжал говорить о том, что 2300 вечеров утра пройдет. Ком внутри поселился, в ком не на временное, а уже на постоянном месте проживания, да, он его познал, да, он уже для него является храмом. И вторая часть тоже надписи на этой печати. Да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. Заметьте, всякий исповедующий имя Господа, мы часто понимаем это так, так как нас научили или нам так нравится, языком исповедуем имя Господа, да? написано, да отступит от неправды, то есть сам да отступит от неправды какой? Своей. Доставит грех всякий, кто исповедует имя Господа. Заметьте, исповедовать не просто Господа, а имя. А в имени выражено его характер, выражено его божеское естество. Кто исповедует не словом и языком только, но делом и истиной, характер Бога, кто соответствует вот этому имени Бога и старается уподобиться божескому естеству Господа, да, он должен отступить от всякой неправды. Вот печать, вот что значит запечатление, да, я вам вчера зачитывал 7 глава книги Откровения, что там 4 ангела должны держать ветры, да, доколе будут положены печати на чела рабов Бога живого. Вот, видите, что за печать и что с этой, при помощи этой печати будет запечатлеваться в этих людях, божеское естество. Они становятся похожими на него. Дальше. Следующее место Писания. Вот по поводу вот 7 главы книги Откровения, что я вчера зачитывал. Я теперь прочитаю из 14 главы книги Откровения с 1 по 5 текст, где другими словами, но об этой же группе людей из 144 тысяч тоже говорится. Но здесь уже другие детали как бы освещаются. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых, я уже тут вставляю одно слово, уже имя Отца написано на челах. То держите, 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 пока произойдет запечатление, ну, как бы вот так будем говорить, на челах надпись вот эта появится, оттиск печати. А тут уже написано, что вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи уже с печатью на челах. То есть, другими словами, Агнец теперь может стоять. Военачальник среди своего войска может стоять, потому что они абсолютно на него похожи. И дальше. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук от сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли». То есть они уже как бы вообще к земным людям не принадлежат. То есть они на земле живут, они здесь ходят ногами по земле, но заметьте, они искуплены, они выкуплены, потому что они уже не являются рабами греха, того греха, который поработил практически все человечество за небольшим и редким исключением. Что же это за песнь? Заметьте, здесь полное соответствие. Поют песнь как бы новую, да? Я вам сейчас просто покажу это, да, но вначале своими словами скажу. Вся Библия от самого начала, от Бытия, кончая книгой Откровения, вся говорит о том, что мы должны жить свято, мы должны к этому стремиться, что когда-то, когда произошло грехопадение, грех проник на землю, грех проник в человека, и чтобы вернуться нам опять к Богу, нам надо избавиться, очиститься от вот этой скверны, да. Что значит поют как бы новую песню? Что песнь фактически, слова говорят как бы, говорят о чем? Что песнь не новая, она старая, она та заповедь, которая от начала, как пишет Иоанн, да. Но это заповедь о любви, это заповедь о святости. Но эта заповедь забыта христианцам, про человечество вообще я не говорю, про мирских, да, про другие религии, ну, там говорят, что надо вот как бы быть хорошим. Каким хорошим? Насколько хорошим? Внутреннее, внешнее, да? Будет ли ответственность? Не будет. Ну, вы сами понимаете, там все настолько размыто и не конкретно сказано, что трудно сказать, поют песнь они эту или нет. Но заметьте, если у них на челах написано, что они запечатлены самим Богом, и Бог ставит свою печатку, давая понять, что вот это мои люди, то значит они и поют песнь об этой святости, да, про которую христиане забыли вообще, что такая песнь существует, и эту песнь надо пропеть своей жизнью. Они поют как бы новую песнь пред престолом. Заметьте, они только, 144 тысячи, все остальные христиане, что не как бы не поют, а вообще забыли про эту песнь. На эту тему нет разговоров. В лучшем случае, да, мы должны стараться, но у нас ничего не получится. И дальше написано. Никто не мог научиться сей песне. Я задаю вопрос, а откуда же они научились? Я вам читал из Захарии 13 главы. В последние дни откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для, заметьте, очищения, для избавления от греха и там порока. Значит, вы поняли, почему они научились? Они искали, они алкали, они стучали, они стремились к этой чистоте и Бога держали, как говорится, молитвою, неотступную молитву, дай Господи это познание. Мы хотим, мы видим, мы понимаем, в Библии вот так, Царство Божие, оно вот такое. Дай, открой нам эту истину. И то пророчество, что в последние дни откроется источник дому Давидову, жителям Иерусалима, для омытия греха и нечистоты. Вот им открыто. Вот то, что я вам говорил. Вот оно, ище, да, которое должно было очиститься. И вот открылся этот закон, будем так говорить, как очиститься, да. И они очистились. Печати стоят на челах, говорят о том, что они очищены. Христос стоит среди них, что они очищены, и я среди них, как один из них, или они, как я. И вот они поют песнь. Что же это за песнь? Какие слова у этой песни? Теперь слушайте, тут не написано слова песни. Тут просто написано, какие они, и что именно вот этим божеским естеством, которое присутствует в них, они своей жизнью поют вот ту песнь, которой никто из других людей не мог научиться. Смотрите, что это за песнь. Песнь прожитая, песнь, проповедь, которая не устами произнесена, а произведена жизнью на практике. Это те, которые не осквернились женами. Если вы помните, да, рог, о котором я вам читал из 7 и 8 главы Даниила, да, это одна из жен, так будем говорить. Я имею в виду из лживых жен, которые претендуют на то, что это церковь Христа, жена Христа, да. Многие церкви тоже, они символизируются женами. Жен много, да, в этом мире. Претендентов выйти замуж, как говорится, очень много, да. Все они невесты, все они жены, все они с претензиями, что только они правильно понимают, что Христос только у них, и спасение только через них, и Дух Святой только тоже через них и у них. Но я вам говорил, помните, да, жена блудница, вот одна, как говорится, гулящая, да, и намекающая, что она жена Бога, да. Далее, она мать блудницам, вот они там, семь голов, про которые мы с вами вспоминали, да. И они все осквернены, вы помните, вот эта блудница в лице рога, с глазами и устами человеческими, вы помните, да, она позаботилась, она повергала народ святые воинства небесные, да? Она вносила заблуждение в церковь. Она как бы разлагала церковь изнутри. Поэтому сегодня мы с вами все и поем эту песню. «Бедный я человек, кто может меня избавить от всего тела, греха и смерти?» А потом вот так руки разводим, говорит, и никто. А Павел говорил, что да, я пел такую песню, когда не знал Христа. Но когда узнал Христа, я запел другую песню. И он там говорит, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Вы видите, совершенно другая песня. Чтобы вам было понятно, что я тут ничего не сочиняю, да? Пожалуйста, напишите, сбросьте, как я люблю говорить, координаты той церкви, где говорят о том, как избавиться от греха, и церковь, в которой не только говорят, но показывают тексты, да, которые прямо говорят о том, как избавиться от греха, и где люди выполняют это в реальной жизни. Где люди святы, но не на уровне там «не краду, не пью, не курю», да? А вот на уровне 13 главы 1 послания Коринфянам. Или Галатам 5 главы «плод духа», да? На этом уровне. Покажите тогда, кто в какой церкви, когда или где пел или поет вот эту новую песню. И вы поймете. Правильно здесь написано, хоть и за 2000 лет наперед написано, но написано правильно. А теперь смотрите, вот 144 тысячи, это говорит о чем? Что они из разных народов, из разных церквей, из разных деноминаций. Почему написано? Это те, которые не осквернились как бы с женами, с какими? Жен полно, кто-то там был с той женой, кто-то там был с той женой, да? Но они не осквернились, то есть чем? Вином блудодеяния. Ведь жена блудница напоила вином блудодеяния все головы, я уже так о религии говорю, да? А они пудрили мозги прихожанам своим. Заметьте, вот эти люди, которые когда-то были в какой-то церкви, да? Они искренне искали Бога, они искренне искали святости. Они ратовали за доброту, за чистоту, за нравственность. Они пришли в церковь, они с Богом заключали завет. Церкви разные, да? Я имею в виду, что они тут, как говорится, гулящие жены, да? Но, когда в церкви говорилось, что мы ничего не можем, мы не должны, это только Бог, и если Он там, типа, сам не изменит нас, эти люди, обратите внимание, не осквернились вот этим вином блудодеяния. Они как бы говорили, мы обещали Богу умирать для греха, мы и будем. То, что говорят из-за кафедры, это одно. А то, что написано в Писании, то, что голос Святого Духа говорит мне через мою совесть, через мой разум, это совсем другое. Я буду слушать Бога. Я крестился в Христа. Я не крестился в церковь. Кстати, напомню, что все мы крестились. То, что там произносилось, да, во имя там Отца и Сына и Святого Духа, у кого-то там во имя Отца и Сына, а у кого-то во имя Единого Бога, да, это то, что было сказано, это одно. Но слушай, мы не Христа, не Бога, нас даже не учат, как научиться слышать голос Святого Духа, как прийти в контакт с Ним, да. Для нас Богом является пастырь. Верхушка церковная. Что сказали, то и приняли, в то и уверовали, того и держимся. Но при этом это называется, мы следуем за Христом. Я говорю, дорогие мои, никто из нас за Христом не следует. Мы следуем за нашими поводырями, Иванами и Сусанинами, которые водят нас по болотам, как говорится, по полям, да, по ручьям, по каналам, да. Это чтобы вам было понятно, да. Так вот, Вот эти люди, заметьте, не осквернились вином блудодеяния с женами, с церквами, в которых они были. Почему? Ибо они девственники. Тут речь идет не о том, что они никогда, тут и мужчины, и женщины имеются в виду, да, что они никогда не были в браке и не знают, что такое там близость какая-то интимная, да. Речь идет о девственности совершенно другой о девственности, как о неоскверненности грехом. Помните, Павел пишет, что мне вас надо приготовить чистою девою. Помните, да? А как Павел мог приготовить чистою девою или чистыми девами верующих, которые пришли в церковь, если они до этого были, извиняюсь, гулящими девами, даже не девами, топтанными уже, извините, пожалуйста, женщинами или девушками, да? Дело в том, что да, мы все с вами никогда не были девственниками в духовном смысле по отношению к Богу, по отношению к святости. Мы родились во грехах, зачаты были во грехах, жили во грехах. Кто как умел, кто как был воспитан, или кто как унаследовал от своих прародителей. Но в то же самое время, когда мы приходим к Богу, когда мы раскаиваемся в грехах, когда мы получаем прощение своих грехов, мы открываем новую страницу. Нам, образно так говоря, как бы дается девственность. И мы, крестясь в воде, обещаем Богу. Обещаем с этого момента уже не жить старой жизнью, греховной. Мы будем для нее умирать, жить будем только для тебя. Ты даешь нам возможность стать как бы праведниками, как бы, почему говорю, потому что мы еще не таковые, но мы оставляем ту старую греховную жизнь, да, блудливую. И ты даешь нам как бы девственность, потому что мы можем стать твоей невестой, а невеста должна быть как бы девственница, не блудливая девушка или женщина, девственница. И потому Павел и пишет, что мне надо вас представить чистою девою для Христа. Я думаю, вы поняли, да? Дальше. Это те люди, эти 144 тысячи, которые следуют, я тут ставлю одно слово, чтобы было понятно, оно не противоречит, а наоборот подчеркивает смысл этих слов, которые следуют только за Агнцем. То есть, обратите внимание, не за сатаною, не за его голосом, не за бесами, не за демонами, не за людьми. С людьми общаются, людей слушают, в церковь ходили, проповеди слышали. Но если говорят одно, в Писании написано другое, то они следовали только за Агнцем. Заметьте, куда бы он ни пошел, о чем это говорит? Но заметьте, греховный не может ходить всегда за Агнцем, куда бы он ни пошел. Никогда Христос святой не впишется в понимание греховного человека. То, что они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, это говорит о чем? Что они окончательно и бесповоротно приняли решение жить свято и следовать за Христом. То, что они не осквернились женами, в их головах нет заблуждения, а значит и в их жизнях нет чего. Тех глупостей, которые порождают вот эти заблуждения. Дальше. Они искуплены. Искупить. Как бы выкупить их. Под чьей властью находятся все люди. Они искуплены из людей, как первенцу Богу. Агнцу, заметьте, лучшие из лучших. Первенец – это как бы, ну, будем говорить, самый, что ни на есть, лучший, да, из рожденных. Так вот, они как первенцы. Дальше написано. И в устах их нет лукавства. Но я задаю вопрос, разве лукавство в устах появляется? Оно сначала в сердце хитромудром. А на уста, при помощи уст оно только себя, как говорится, показывает. Да? В устах их нет лукавства. То есть, заметьте, никакой хитрости, никакого обмана, никакого там лицемерия. Вы поняли, да? Они, слушайте, непорочны пред престолом Божиим. Какие можно сделать выводы? Вот оно, очищенное от греха и порока святилище. О чем мы с вами читали, вы видите? Нет лукавства, они непорочны не в глазах Бога, извиняюсь, людей, а в глазах Бога, пред престолом Божьим. Бог говорит, у вас порока нет. Так что делайте выводы, да? Святилище очистите для чего? Ну, чтобы это святилище, вот эти храмы стали достойными представителями Бога на земле, чтобы они возвестили миру последнюю весть предостережения, о чем говорил Христос, и проповедано будет сие Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Заметьте, конец не приходит. Почему? Еще нет от этих людей. Царство Небесное они будут проповедовать. Потому что Царство Небесное – это не просто место на небе, где мы мечтаем находиться, да? Царство Небесное внутрь вас есть. Проповедовать Евангелие Царствия – это Евангелие, которое делает Христа царем души, моей, вашей, нашей, да? И освобождает нас полностью от всяких пут, от всяких веревок, кандалов, да, сатанинских в виде грехов. Вот вы видите, вот святилище очистилось. 144 тысячи, о чем я вчера вам читал из 7 главы книги Откровения. Там тоже вы помните, да? Та же самая чистота, та же самая святость. И Бог обитает в них, как в храмах. Заметьте, он не мог в них быть, пока еще была какая-то скверна. А вот очищение, вот Бог обитает в них, а они в нем, да? Вот я сегодня сейчас вам прочитал другое место. Кстати, хочу попутно сказать. Есть одна организация, не буду называть, чтобы не подавать повода кому-то над кем-то там, как говорится, превозноситься. Вот они такие там рассякие. Вот те, вот эта организация, о которой я говорю, да, она на голову выше в теоретическом плане, да, в плане познания, чем те, которые могли бы над ними смеяться. Поэтому смеяться нужно будет над собою. Но я почему не называю, кто-то не знает, пусть и не знает, да. Но что хочу сказать. Вот это, в этой организации всегда говорится трехангельская весть. И она записана в Откровении 14 главы 6 текста. И там первый ангел громким голосом там произнес, вострубил. Потом второй ангел, потом третий ангел, что трехангельскую весть вот несет одна организация, зачитываются те тексты трех ангелов, да, что они там говорят этому миру, и говорят, что трехангельская весть завершит дело Божие на земле. Я говорю, да и аминь. Да, верно говорят в этой церкви, трехангельская весть завершит историю нашей цивилизации. После этого будет конец. Огонь, вода и медные трубы. Только вопрос, почему в этой организации, когда читают с 6 текста, не хотят прочитать с 1 по 5. Ведь идет текст подряд. Вот как я вам зачитывал из Даниила, да? Речь идет о роге там, да? Речь идет о том, что будет этот рог вытворять, что он будет превозноситься выше всего называемого Богом, что он будет убивать святых, да. А потом вдруг так раз, резко переход такой, 2300 вечера утра, и святилище очистится. Никакого святилища не было, никакого храма не было, просто шло описание о том, что произведет вот этот, будем говорить, зверь, да, или рог вот этот маленький, да. А потом вдруг раз, храм, святилище. Только храм не упоминается, но святилище-то в храме находится. Вот такой переход. И кто-то берет вот один текст, не читает выше, не читает ниже. И дальше создается целая такая теория. Да, если не понимать Писание, теория красивая, во многом, ну, будем говорить, направление неплохое, правильное. Только опять, я говорю, опять в какое-то буквоедство все это превращается. Опять в какие-то формы, в какие-то обряды, в какие-то храмы. Где-то, что-то, когда-то, да. Но оно никогда не касается нас. Лично нас. Мы, верующие, верим в какие-то теории. В очищение святилища, как будто бы Богу надо вот дом, здание, храм очистить. А какие мы? Да, извините, пожалуйста, да это, кому это надо? И когда я сегодня смотрю, как построить молитвенный дом, и как там собираются, хоры поют, гостей сколько созывают со всех мест, да, приезжают, молятся, а это называется как бы освящается храм Божий. Я просто смотрю это как на детские какие-то спектакли, на детей рассчитанные. Этот дом не грязный, как говорится, не чистый. Его построили. Он не святой, он не оскверненный. Это камень, это там бетон, это что-то еще, да, из строительных материалов. Это все ни камень, ни бетон, ни дерево, ни окна, ни двери не могут ни грешить, не могут быть святыми. Дом святой от присутствия людей, если они святы. Если люди туда приходят и их там учат, что грех непобедим, я задаю вопрос, зачем вы совершали опять обряд освящения дома? Ведь заходят грешники, и вы, грешники, которые молились, говорите, и в этом доме, который вы освящали, из-за кафедры говорите такие слова. Мы не можем быть святыми. Вот дом, да, они освятили, он прямо святым преподобным стал, да? А вот вы не можете. И даже он говорит, на меня не смотрите, смотрите на Христа, потому что будете на меня смотреть, как говорится, соблазнитесь во Христе. Вы видите, да, в каком состоянии мы находимся, чем мы занимаемся. Так вот, чему я это вам все говорю, да? Почему сегодня в этой организации не читаются первые 5 стихов, которые я вам прочитал? Что это за гора Сион? Кто эти люди, 144 тысячи? Далее, какую песнь они поют? Далее, кто их научил? Да? Что значит, они не осквернили женами? Я знаю объяснение, какое там существует. Они не были в других христианских церквах. Они сразу к нам пришли и сразу тут уже же научились, что мы ничего не можем. Что мы бедные, несчастные люди, и никто нас не избавит от греха. Они не осквернились, вы поняли, да? Другими женами. Они не были в других церквах, они не слушали те же самые песни там о том, что они тоже ничего не могут. Заметьте, тут, если так уже честно говорить, так они, вот да, они не были в других церквах, они пришли в эту, и тут сразу же их и осквернили. Им так и дали понять, что девственниками вы быть не можете. Или можете быть такими символическими девственниками и девственницами. Нам Бог дал девственность, нас Бог принял такими, какие есть, покрыл своими белоснежными одеждами, а мы грешим. А мы налево, а мы направо, а мы гуляем, как говорится, на всю Ивановскую, да? А дальше что? А Христос, мы же вечером все сдаем оптом. Господи, прости, сегодня гулял с 3, а вчера с 4. Прости, Господи, Христос говорит, прощаю, опять попоной белой своей праведностью накрыл нас, и Бог говорит, смотри, какие чистые. А мы опять вылезли из-под попоны, да, и опять гулять пошли. Почему не говорят? Дело в том, что вот эти 3 ангела, да, это не ангелы, которые на небесах. Вы помните, да, 2-3 глава книги Откровения. И ангелу такой-то церкви напиши. Допустим, ты не холоден, не горяч. Вы помните, да? Там 7 церквей и 7 ангелов. И редко какому ангелу пишется о чем? О том, что он хорош. Там пишется о том, что эти ангелы, не все, конечно, да, но многие такие и рассякие. Так я задаю вопрос, так это что, ангелы, которые на небесах такие рассякие, да? Ни холоден, ни горячий, ни рыба, ни мясо, да? И которому сказано, покайся, иначе выплюну тебя из своих уст. В устами не буду произносить твоего имени. Это речь идет разве об ангелах? Нет. Под ангелами подразумеваются руководители, вестники в церквях. Это руководство. Это можно было бы сказать. Гора Сион – это те, которые руководят. Но никакому Сиону они не относятся, да? Потому что они исполнены. Чего хочешь, только не того, чего надо, чем должны быть наполнены. Вот там написано, ангелы – это вестники церквей. Вот здесь дальше мы читаем, тут написано, первый ангел там громким голосом произнес, там затрубил, да, то-то, то-то, то-то. Знаете, почему не читают первые 5 стихов? Да потому что они не понимают, что эти стихи связаны с трехангельской вестью, с теми ангелами. Что вот эти люди, которые стоят на горе Сионе с Агнцем, они называются воинство небесное. А заметьте, на небе как бы воинство, это ангелы. Они называются воинство небесное по книге Откровения. Кому интересно, почитайте, да? И теперь смотрите, из этих людей, 144 тысяч, вот эти три ангела. А потом есть глава 18 Откровения, там и иной ангел там громко тоже сказал что-то, да? Это тоже из этих 144 тысяч. Эти люди, они люди плоти, но они в состоянии или достигли состояния небесных ангелов. Они по духу ничем не отличаются от небожителей. И если бы мы понимали, что эти ангелы из этого числа 144 тысяч, а они считаются как бы ангелами, да, то они бы понимали, если понимали, кто такие 144 тысячи, что это реальные люди, и что три ангела это из этого числа, то они бы не рассказывали вот эти опять-таки, будем говорить, формальные обрядовые сказки. Что наша праведность зависит от чего? Там с каждого слова находится, пытаются найти, что вот ангельская весть, убойтесь Бога, воздайте Ему славу и поклонитесь сотворившему. А сотворившего – это же как раз четвертая заповедь. Значит, самая главная заповедь – это та, которая была у иудеев, которые распяли Христа и убили всех пророков. И что вот что не будет в конце гонения, самая большая верность, самая огромнейшая святость – это не нарушить вот этот день. А сплетни, а споры, а разногласия, а ненависть, а жадность, а хитрость, а гордость. А это все чепуха. Главная заповедь в законе, помните, спрашивают иудеи Христа. Какая главная заповедь? А чего они спрашивали? Они ждали от Христа, что он скажет, день субботний, дорогие товарищи книжники и фарисеи. А он им ответил, что не день субботний. Он ответил им, возлюби Бога всем сердцем и ближнего. На сих двух заповедях зиждется весь закон и все пророки. Любовь – это святость, это синоним святости. Любовь – самая главная заповедь. На этих двух заповедях или на одной заповеди о любви стоит вот этот десятисловный закон, из которого взяли только одну заповедь и возвеличили ее так, как, наверное, ничего в жизни другого не возвеличивали. Так что, вот, чтобы вы тоже читали подряд Потому что первые пять глав, извиняюсь, первые пять стихов 14 главы говорится об этих ангелах, да, что это ангелы. Я вам просто приведу, чтобы вы поняли в качестве примера. Я говорил, многие меня уже слышали раньше, поэтому понимают, о чем я говорю. Кто недавно присоединился, да, вы помните, да, когда там Христос задает вопрос такой там иудеям. Кого ходили вы смотреть в пустыню? Ну, помните, там, трость ветром ли колеблемую, там, или одетого там в эти мягкие царские одежды, да? А потом он там такие слова говорит. Ибо он есть тот, о котором написано. Сей я посылаю ангела моего, обратите внимание. Иоанн Креститель, он по пророчеству, по словам Христа, ангел, которого я посылаю приготовить путь мой пред тобой. Или твой предо мной, уже извините. И вы помните, а дальше написано. Ибо из всех рожденных женами восставал больше Иоанна Крестителя. И он называется ангелом. Помните, да? А потом такие слова. Но в Царстве Небесном, это вот речь идет о 144 тысячах. Но в Царстве Небесном, там не про небо идет речь, а вот про вот это царство. Тут тоже я еще прочитаю. Самый меньший, вот из 144 тысяч, больше его, больше Иоанна Крестителя. Это о чем говорит? Если Иоанн Креститель – это ангел, и минимальный проходной балл, чтобы войти в 144 тысячи, надо быть выше, нежели, в духовном плане, выше, нежели Иоанн Креститель. Если Иоанн Креститель ангел, значит 144 тысячи это ангелы. О чем я вам сейчас прочитал и прокомментировал. Следовательно, трехангельская весть не будет нестись тремя ангелами из числа 144 тысяч ангелов. Человеческой плоти, чтобы вы сами это видели и понимали. Ну, а теперь дальше. Я уже не буду сейчас про трехангельскую весть говорить, да. Кстати, если вы понимаете, о чем я сейчас говорю, то вы сами поймете, о чем там речь идет. Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, это обозначает перестаньте грешить вообще. А помните, да, вторая ангельская весть, там, пал Вавилон, город великий, там, помните, напоил все народы вином блудодеяния. Там речь о чем идет, пал. Вы раньше грешили, теперь эти люди возвестили эту весть, эти люди своей жизнью показали, что это реально, а все отвергли, почему? А потому что не одно тысячелетие вас всех поили чем? Вином блудодеяния мы ничего не можем. У нас же связи не со Христом были, а со святыми, преподобными, престолами всякими, да, папами, мамами. И почему пал? А привыкли ничего не делать. А привыкли веровать, что нас такими и возьмут, да? А тут вдруг говорят о том, что таких не возьмут на небо. А дальше что? Отвержение этой вести. Потому и вторая ангельская весть пишется – пал, то есть, что основная масса, вот, которые спивались, будем так говорить, на поприще алкоголизма, да, вавилонского, они отвергнут эту весть. А третья ангельская весть предупреждает о том, что если кто-то из вас, вот этих вавилонян, поднимет руку, раскроет рот против вот этого народа, тот будет пить вино ярости Божией, которая тут же после этой проповеди, как только заканчивается новый мировой порядок, тут же будет излитие последних семи язв. И вот тут вот будет вот эта ярость Господня. За то, что я вам столько всего, Бог как бы говорит, столько всего предоставил, и Писание, и люди, да, и ихняя жизнь, и ихняя проповеди, а вы уперлись и сказали, нет, не хотим удалить от глаз наших святого Израилева. Мы сами тут святые, вот как мы им понимаем, как нас тут научили, да? За это в язвах все, как говорится, будете дружно петь одну старую песнь от крика. Вернее, извиняюсь, от боли. Ну, теперь дальше читаем. Следующее место Писания. Исаии, 2 глава, с 1 по 5 текст. Ну, вы обратили внимание, в Откровении 14 главы Христос стоит, Агнец стоит на горе Сионии, с ним 144 тысячи. Но если учесть, потому что я вчера вам зачитывал, что 144 тысячи, они считаются как бы Израилем по старозаветнему, да, как говорится, Писанию. Израиль обозначает победитель. И они из всякого племени, колена, языка и народа. То вы понимаете, что эта гора Сион не имеется в виду та, которая в Иерусалиме в нынешнем там, да? Вы должны это понимать. Это образное, такой, знаете, собирательный образ. Гора Сион символизирует, как говорится, верх красоты Божьей. Лучшие из лучших людей. Вот они своей массой, вот как бы будут, знаете, вот собою представлять гору. Так вот, Агнец стоит на горе Сионе, и не, ну буквально я вам говорю, Христос не станет ногами на эту землю. Это образное такое выражение. Люди, это гора, вот это Сион, да, там среди них. Но его видно не будет, как бы, да. Но присутствие его будет во всем проявляться. А теперь Исаии 2 глава. С 1 по 5 текст. Слово, которое было в видении Исаии, сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме. Теперь слушайте. И будет в последние дни. Гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. Слышите, гора дома Господня, а дом Господень – это храм, а святилище очистится, это же святилище, это святое святых внутри храма, а этим святилищем, этим храмом является 144 тысячи. Будет последние дни гора дома Господня. Вот она, гора Сиона, которую я прочитал вам только что с 14 главы Откровения. Будет поставлена во главу гор. Что такое во главу? Она станет выше всех. То есть, заметьте, здесь горами символически изображаются религии, философии. Чьи-то, да? Гора Дома Господня поставлена будет во главу гор. И возвысится, то есть станет самое как бы высокое. Заметьте, это те люди, о которых сегодня ничего не слышно. И дальше. И потекут к ней все народы. Заметьте, слово потекут, ну как вода. Вода не течет на гору, да, вода течет наоборот вниз, да. Но здесь вот, что люди массово как бы пойдут куда? На эту гору. И дальше. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню. Заметьте, что такое дом Бога Яковлева? Это храм. А где здесь храм? А вот здесь храм. А чего придите? А потому что этот храм священ, в отличие от других, да? И смотрите, как написано. Придите, взойдем на Господню, в дом Бога Яковлева. Вот он храм, вот оно. Оно уже очищено, да? И дальше написано, и научит он, заметьте, он с большой буквы, Христос, вот который Агнец стоит, да, научит он нас, как, лично, нет, через вот этих людей, потому что они будут плоть от плоти и кость от кости Христовой, научит он нас своим путям, слушайте, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон. Вы видите, вначале написано «гора дома Господня». Вы видите, да? А тут объясняется, как она называется. Сион. Ибо от Сиона выйдет какой-то закон. Только не подумайте, что это десятисловный в том буквальном виде на каменных скрижалях. Какой закон выйдет? Закон духа жизни, который освободил меня от закона греха и смерти. Вот какой закон выйдет. В последние дни откроется для жителям Иерусалима, дому Давидову, жителям Иерусалима, откроется, что источник для очищения греха, то есть закон, знание, истина, как избавиться от греха. И вот святой народ Божий, 144 тысячи, они будут возвещать Евангелие Царствия, что то Евангелие, которое нас оставляет в грехах, и то Евангелие, которое обещает нам, что нас с грехами возьмут на небо, это не то Евангелие Царствия. Если внутри нас нет Царства Божия, то нас на небе никто никогда не увидит. Мы только помечтаем об этом и не больше. Больше ничего не будет с нами. Мы туда не попадем. Так вот, заметьте, Он, Христос, через вот эту гору Сион, через эти 144 тысячи, заметьте, научит. Он через них, да, научит нас своим путям. Каким? Путям святости. И будем ходить по стезям Его. Каким стезям? Путям и стезям святости. Почему мы будем ходить? Потому что мы узнаем об этом источнике, как избавиться от и омыться от греха и нечистоты. От Сиона, от этих людей выйдет закон, выйдет знание, которое они получили, как вы помните, да? Открылся источник для омытия греха и нечистоты. Далее происходит очищение святилища, и очищенные люди и словами, и примером, и жизнью возвестят этот закон последнему вот этому миру, да, накануне гибели человечества. От Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Замечаете, да? В последние дни дому Давидову и жителям Иерусалима. Дом Давидов, вы, если вы помните, да, тут вообще дом Давида, да, это гора Сион. Там его, как бы, резиденция царская находилась. Там, если вы помните, в то время, чуть не сказал, в советское время, да, в то время еще израильское, там были лучшие из лучших. Там было, помните, самые лучшие воины. 3 было лучших, потом 30 было еще, да. У них щиты золотые, помните? У них там копья золотые. У них самое богатое, как говорится, вооружение. Самых драгоценных, как говорится, вещей. Вот еще тогда это был прообраз, что лучшие из лучших когда-то будут собою представлять вот этот символический дом Давидов, да, гору Сион. Только там люди будут уже, как говорится, не со щитами, не с копьями, не с луками, не прощами. Люди таковые будут. Лучшие из лучших, да. И дальше читаем. И будет он с большой буквы судить народы. Что значит судить? Обличать. Взвешивать, показывать и дальше. И обличит многие племена. И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Вы думаете, что все человечество, вот так все люди, вдруг мир настанет, и нового мирового порядка не будет, и вместо Антихриста Христос воцарится таким образом? Нет, тут речь идет, знаете, о каких народах? Из всех народов весь будет по всему миру вот это. Услышат об этом абсолютно все. А дальше что будет? Из многих, заметьте, будет судить все народы, обличит многие племена. И кто-то из этих народов, и кто-то из этих племен, кто примут эту весть об освящении, написано, перекуют мечи свои на орала. То есть, другими словами, орала – это плуги, так будем говорить, инструмент для возделывания, обработки земли, да, культиваторы, там плуги, да, бороны, а мечи, они мечами как бы воевали, убивали друг друга. Те люди, которые враждовали друг с другом, которые не находили мира в душе, которые хотели мира, но не понимали, вот почему мы вот такие, будем говорить, оскверненные грехом, почему мы хотим добра, получается зло, но мы хотим быть добрыми, так вот, и, вот эти из среды вот этих облеченных народов, да, придут люди под стяги вот этого движения, 144 тысяч. То есть, другими словами, вот жена невеста 144 тысячи, вот он храм Божий 144 тысячи, вот он небесный Иерусалим 144 тысячи. Заметьте, это все символы об одном и том же народе. Это жена невеста Христа. А вот эти, кто придут, вот это называется, из всех народов племен, да, это называется прочие от семени жены. Это те, которые придут, те, которые примут, далее начнут жить. И сколько успеют, столько и достигнут в этой жизни. Да? И вы обратите внимание, они перестанут враждовать между собой. Они станут как бы мирными земледельцами. Да? Не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. Это то, что у Исаии там есть тексты в конце книги пророка Исаии, там 60 главы, да, ближе к концу. Там помните, да? Там тоже написано, левый теленок, огненок будут вместе лежать. То есть, обратите внимание, там под видом животных, да, будет, описывается атмосфера, которая возникнет среди тех, среди которых будет Христос. Эти люди не враждуют, эти люди не воюют, эти люди улюбят, снисходят, прощают, проявляют милосердие, сострадание, не спорят, не ругаются, не превозносятся, не гордятся, даже не мыслят зла, поэтому копья перекуют на серпы, то есть из воинов переквалифицируются в кого? В земледельцев. Не будут более учиться воевать, а будут учиться чему? Как любить друг друга, как побеждать грех, а не ближнего своего. И пятый текст. О дом Иакова, придите, то есть заметьте, пророчество, что в последние дни будет когда-то вот так. А теперь как бы возвращаемся в реальную действительность. О дом Иакова, то есть те, которые тогда жили, когда Исаия тоже был жив. О дом Иакова, придите куда? Вот как бы на вот эту гору. Поднимите вот это знамя. Поставьте во главу угла вот эту истину об освящении. И дальше написано. И будем тогда ходить во свете Господнем. А что это за свет Господень? Прекратить вражду, прекратить ненависть, избавиться от порока, от гордыни, от споров, от зависти, от разногласий, от дележек друг от друга. Живите в мире, любите друг друга, не враждуйте. Вот это называется свет Господень, который этому людей учит. Ну, сегодня еще прочитаю, тут и некий повтор есть, но с некоторыми деталями, да, значит, Михея 4 глава, с 1 по 13 текст. И будет в последние дни, гора дома Господня поставлена будет во главу гору, возвысится над холмами, потекут ней народы. Тут абсолютно повторяются те тексты, которые только что я прочитал, причем слово в слово, что прочитал из Исаии 2 главы. Не буду их читать, в общем, те же самые слова, что только что я читал и комментировал. Теперь дальше с 4 текста. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Уста Господа, я чуть своими словами скажу, научили этих людей. Что значит будет сидеть под виноградной лозой? Там написано у Исаии 2 главы, что перекуют мечи на орала, копья на серпы. Да? То есть воины станут земледельцами. А тут написано, каждый будет сидеть под своей виноградной лозой и под своей смоковницей. А что было до этого? Я сижу под вашей смоковницей, под вашей виноградной лозой и говорю, гляньте, ну что за листья покруче, ну что за плоды кислючие да гнилючие, да? То есть каждый из нас сегодня сидит, подсиживает друг друга. Вот у тебя то не то, вот ты не туда ходишь, вот ты не в то веришь. Вот у тебя и это видно порог, и это видно порог. А тот говорит, знаешь что, чем корова мычала, иди про себя, посмотри на себя в зеркале, на кого ты похож. То есть обыкновенная гордая натура, она всегда сидит в чужом огороде и показывает, какие сорняки. А свой огород у него зарос полностью. Да. Вот смоковница у тебя не такая, вот неправильно посадил, вот у тебя плохая обрезка, вот у тебя плохие плоды, вот ты такой рассякой. Там, как говорится, садовник, да? А тот говорит, а у тебя какие? И то же самое читает ему. Это вот называется старая песня. Песня греха, да? Значит, вы поняли, о чем речь идет. Дальше. Ибо все народы, слушайте, ходят каждый во имя Бога своего. А мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. Что значит все народы будут ходить каждый во имя Бога своего? Заметьте, тут речь идет о тех богах, о тех теориях, умозаключениях человеческих, которые кто-то когда-то выдумал и приписал или связал это с каким-то богом. Ну, якобы тот, который на небе, или у многих же, вы знаете, многобожие, там же богов, знаете, как говорится, как футболистов на футбольном поле бегают, играют все, да? Заметьте, что значит будет каждый, все народы ходят каждый во имя своего Бога. Какого Бога? Ими придуманного, верят в то, что им придумали, и, обратите внимание, и продолжают грызться, ругаться, воевать, враждовать. А наш Бог, во имя которого мы, как говорится, будем ходить, да? Заметьте, научит нас чему? Чем отличается наш Бог от всех остальных богов? Тем, что наш Бог, мой Бог, меня из злого превращает в доброго, из ненавистного в любящего, из буйного в спокойного, умиротворенного. А там верят каким-то богам, куда-то ходят, как-то поклоняются, во что-то верят, да? А какими были, такими и остаются. Это картина сегодняшнего дня. Какому Богу мы поклоняемся? Каков поп, говорят, таков приход. Какой Бог, такие поклоняющиеся. И если мы говорим, что грех непобедим, и типа это естественно, да, и не так уж страшно и безобразно, то это о чем говорит, что Бог такой? А почему такой Бог? Кстати, это в Откровении написано, в конце, когда будет вот уже кончина века приближаться, там написано, и рассвирепели язычники. Знаете, почему язычники? Язычники поклоняются неживым богам. Кто солнцу, кто луне, кто звездам, кто каменному, кто деревянному, кто золотому тельцу, там, истукану, да? А они неживые. Они не могут изменить, сделать живыми тех, которые им поклоняются. Потому называются язычники. И мы, христиане, которые говорим о том, что да, Бог святой, Бог может изменить, а никак не может нас изменить. Почему? Потому что мы из живого, глаголящего Бога превратили в неглаголящего, в неживого, деревянного Бога. Наш Бог, который на самом деле живой и живее всех живых, он у нас деревянный, он у нас каменный, золотой пусть будет, но не живой. И не сильный, и не способный меня изменить. Почему? Так у нас вся языческая религия. А языческая религия – это дела закона. Это фарисейство, это обряды, это литургии, это дни, символы. Но нереальная жизнь во Христе. Так вот, вы поняли, почему все народы ходят каждый во имя своего Бога. Заметьте вот это выражение своего Бога. А мы выбираем Бога, который для нас будет приятен. А грешник, вы сами понимаете, никогда не примет Бога, который наказывает. Как и дети, если бы им было позволено выбирать родителей, то они выбрали бы бабушек и дедушек или каких-то там тетей и дядей, да, себе в родители. Если они будут на руках носить, капризом потакать, все покупать, все дарить, запретов не будет, вот они такого Бога и примут. Таких родителей и выберут. И мы точно все Бога. У нас вроде бы как бы один Бог. Но я говорю, что вот Бог, вы знаете, Он все время прощает, Он ничего не требует, Он от меня не ожидает святости. Хотя тот Бога, которого мы мне не надо, я сам своим резцом вырезаю из настоящего Бога того, который мне понравится. А что мне гоже, не гоже, на тебе Боже, что мне не гоже, да? Вот каждый выбирает своего Бога, и тот, который стремится к святости, он выбирает вот этого Бога. Тот, который хочет перемен, он выбирает этого Бога. А этот Бог как раз в Библии. Но в Библии, которая целиком читается, из которой не выбрасывается ничего. Дальше читаем. В тот день, говорит Господь, это когда вот гора Дома Господня, гора Сион станет во главу гор. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие. То есть Бог как бы говорит, разогнанное, хромлющее и страдающее. Обратите внимание, я вам так образно так скажу. Элиты мировые, да, ну, чины высокие в государствах, они не хромлющие, они не разогнанные, они не бедствуют. Знаете, о чем речь идет здесь? Помните слова Христа? Мытари и блудницы войдут вперед в вас, в Царство Небесное. Заметьте, хромлющие, то есть люди, которые, так говорится, невзрачные, каются, людей, с которыми не хотят общаться, вы нас позорите, богатых позорите, потому что бедные, в церкви позорите, потому что, ну, такие, как говорится, непонятные, неорганизованные, недисциплинированные, да? Есть люди, которые, как говорится, попали под каток, будем говорить, жизненных обстоятельств. Для чего? А вы знаете, что когда тревога, тогда и до Бога тяга у человека появляется. То есть кто-то должен был испытать пренебрежение, изгнание, кто-то должен был пострадать, чтобы начать свой. И вот Бог говорит, что я из этих соберу 144 тысячи. Из тех, которые благодарю, что я не такого, как прочие, да, эти мытари, блудницы, да. А Бог говорит, они вперед, мытари и блудницы войдут в вас. И я из них буду собирать, потому что они алчут, и они жаждут. И потому они смогут чего-то достичь. И дальше написано, и сделаю, слушайте, хромлющее, вот это, которое соберу, да, остатком. Каким? Остатком. Верным для себя остатком, который остался верным Богу, в отличие от всех остальных народов, племен и религий, да? И далеко рассеянное сильным народом, заметьте, сделаю, а как? Но через 144 тысячи, которые тоже сначала не были таковыми, да? А потом откроется источник для дома Давидова, жителям Иерусалима, для омытия греха и нечистоты. Вот через это я, Бог, как говорится, сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом. И Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. Заметьте, из кого соберутся? Не те, которые академии духовные, семинарии закончили, рукоположенные, да, такие известные, знатные, уважаемые, почитаемые. Обратите внимание, это обманщики были и есть. Из них, говорит, никого не возьму. Из них не получится, они сильно умны. Они сильно все знают, они сильно все понимают. Они меня, Бога, будут переучивать, как надо понимать Писание. Кстати, хочу сказать, если бы опять Христос пришел, как обычный человек, вот как я, допустим, к вам, или вы бы ко мне пришли, да, и начал бы говорить вот это, вы думаете, начальство, Синедрион, вы думаете, они бы приняли, сказали, ой, как хорошо, ой, прости, ой, каемся, ой, будем исправляться, ой, будем ходить за тобой. Они бы стали говорить совершенно иное. Еретик. Это если бы он пришел как Господь, а не как обычный человек. Ну, тут бы да, не надо были бы никакие объяснения. Тут бы сразу упали, как говорится, челобитную, отбили бы об землю, да. Типа, Господи, Господи, ждали, любили и, наконец, дождались, да. Так вот, смотрите. Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. То есть, заметьте, царство. Где? Оно как бы на горе Сионе и царствовать, и туда потекут другие люди, и я над ними, вот оно царство, вот она церковь. Только вопрос такой, вы думаете, что гора Сион это конкретная гора, куда соберутся все искренне? Нет. Гора Сион, она будет рассеяна между всеми народами. Из всех народов, кто примут эту истину, не там и останутся, не там будут нести вот эту весть, предостережение. Они вовсе не будут выглядеть горою, но их будут знать все, потому что эти люди будут объявлены народом вне закона. А что значит объявлены? Громогласно будет сказано, кто вот этих будет слушать, кто будет принимать то, что, о чем они говорят. Будет изрублен в куски, и дом разрушен, и не оставлен камень на камне. А ты башня стада, а ты башня стада, холм дщери Сиона. Это как бы сейчас. К тебе, ну добавляю, когда-то, вот эти пророчества, придет и возвратится прежнее владычество, царство дщерям Иерусалима. Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Это, заметьте, Михей говорит к тому Израилю, который в тот момент, он, Михей живет, и Израиль какой существует. Для чего ты ныне так громко вопиешь? Ну, потому что плохо живется, потому и вопим мы все, да? Дальше написано. Разве нет у тебя царя? Ну, спросите Израиль, разве у тебя нет Бога, нет царя вот небесного? Есть. А как так получается, что царь есть, а ты живешь в грехах? А Бог вынужден тебя, этот царь, наказывать. Ты кричишь от боли, от страданий, да? Но не можешь внять мысль, что надо же задуматься, от чего ты страдаешь. Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождение. Речь идет об Израиле того времени, времен Михея. Вопли от чего? От страданий. От плена, от гусеницы, от саранчи, от засухи, неурожая, да? От набегов других народов, от порабощений. И при этом у них Бог есть, Израилев. И Михей спрашивает, разве нет у тебя царя? Есть. А разве наш народ, разве не Божий? Да. А тебя что? У тебя что, нет советника, ты что, не знаешь? Тебе никто не подсказывал, что надо делать. Пророков я посылал. Так что ж ты вопишь, что тебя схватили муки, как рождающие? А теперь обратите внимание на вот эти слова. В следующий раз я прочитаю вам из Откровения. То же самое. Страдай и мучься болями, дщерь Сиона. Как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города. Заметьте, это пророчество какое? Израиль был, да, город, столица была, храм там был. Израиль, как говорится, ни шатка, ни валка, но никак не в сторону Бога. грехи, пороки, да, взятки, извращение несправедливости. И заметьте, страдай и мучься болями. Ты будешь страдать. Бог не будет тебя охранять. Тебя будут порабощать. Тебя будут бить. Тебя будут пленять. Ты будешь и голодным, и холодным. И жаждущим будешь. Страдай и мучься болями. Страдай и думай головой, как рождающая. Ибо ныне ты выйдешь из города, за все беззакония страну, как говорится, разорю, Иерусалим разрушу, разгоню вас по всему миру, вот это написано, заметьте, выйдешь из города и будешь жить в поле, в каком? Рассею между всеми народами. Не будет Израиля, не будет Иерусалима, не будет храма, а вас как пыль разметаю, как накину по всей земле. Будешь жить в поле. И заметьте, пророчество. И дойдешь до Вавилона, до какого? А вот до которого мы с вами дошли. Дойдешь до Вавилона. Новый мировой порядок. Город великий, город Вавилон. Блудница Вавилон, Вавилон опять называется, да? Цари земные вавилонские с этой блудницей, как говорится, сожительствуют, да? Пьют вино блудодеяния, обогащаются с ее руки, как бы так. И заметьте, дойдешь до Вавилона. Пророчество начинается с того Израиля. Далее вкратце говорится, что Иерусалим будет разрушен. Ты будешь, выйдешь из города, будешь рассеян между всеми народами. Израиля как такового не будет. Иерусалима как такового не будет. И дойдешь в своем состоянии до состояния Вавилона. А там, обратите внимание, в это время 144 тысячи, им откроется источник для мытья греха и нечистоты, они будут возвещать, и там будешь спасена, дщерь Сиона. Заметьте, дщерь — это как бы дочка Сиона, да? Сион — это гора, ну как бы отец, да, а это, ну, потомок, это ребенок, да? Так вот, пока ты дойдешь до состояния Сиона, пока ума наберешься, пока освятишься, да, ты будешь страдать, мучиться, да, пока до тебя не дойдет. И вот дойдешь до самого низкого падения, и там будешь спасена. Там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. Помните, из Даниила я читал, что этот рог малый, который с глазами и устами, что он будет до какого времени порабощать как бы народы, да? До времени, времен и полувремени. То есть до времени нового мирового порядка, 42 месяцев. А теперь, это опять возвращается Михей как бы к тому времени, а теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она осквернена, вот этот черь Сиона, ну Израиль, об Израиле идет речь. И да наглядится око наше на Сион. Заметьте, тут как бы такое двойное пророчество, что тогда было и что сейчас в конце будет и есть, да? Что тогда происходило и что сейчас и вот очень близко как будет, да? Что как тогда тебя окружат народы и разорят, да? Так и в конце, я вам прочитаю тоже, в другом месте, это 12 глава книги Откровения, прочитаю тоже слова, чтобы соберутся против жены, невесты Христа и прочих от семьи ее все народы. И здесь вот, смотрите, перекликаются события того времени, когда Михей жил, и события. А теперь собрались против народы и говорят, да будет она сквернена, и да наглядится око наше на Сион. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета его, что он собрал их, как снопы на гумно. Снопы на гумно собирают, как бы, это, на ток, да? Собирают зачем? Чтобы молотить там, да? Снопы вымолачивают зерно. И дальше написано, встань и молоти. ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их и богатство их, владыке всей земли. Что то, что будет в конце, опять соберутся, как когда-то, против этого народа, будут думать, как уничтожить этот народ, но они не будут понимать совета Бога. Что же Бог, ну, как говорится, в мыслях спланировал? Они соберутся против этого народа Божьего, а Бог говорит, а я тебе что сделаю? Я сделаю рог твой железным, чтобы, как говорится, ты рогом мог, как говорится, отбиваться. Сделаю медными, и будешь тут не в буквальном смысле, духовно разоблачать, поражать ихние пороки, ихние заблуждения, да? Сокрушишь народы, посвятишь Господу стяжание их и богатство их, то есть лучшие из сынов, из всех народов, лучшие из лучших людей, самые, как говорится, искренние, самые честные, духовно богатые, а не к ногам Христа. Как бы вроде речь идет как будто бы о богатствах каких-то таких, будем говорить, земных, типа золота, да, серебра. Но речь идет о людях, что вот они придут под знамена вот этой чери Сиона, под знамена Христа и лица 44 тысяч, что они перестанут воевать, это лучшие люди соберутся, и вот этот последний народ и будет последней церковью, которая возвестит этому миру Евангелие Царствия. Вот Царство, вот Христос, вот подданные, вот посмотрите в миниатюре, что будет на небесах. Кому откроется, кто будет этого хотеть, к этому стремиться, они увидят, они поймут, что это то, о чем они мечтали, они придут. Все остальные соберутся и будут воевать. Но истинный народ Божий тоже будет воевать духовно, да, то есть истина будет торжествовать, она разоблачит. Почему будет такая война против этих святых? Да потому что ей трудно будет что-либо противопоставить. Я на этом заканчиваю сегодняшнее наше общение. Извините, немного, как говорится, затянул, да. В следующий раз продолжим. Кое-что еще я вам хочу прочитать. Хочу прокомментировать, чтобы вы понимали всю картину, даже, может быть, во многих деталях мелких, да, чтобы вы понимали, что и как будет происходить в ближайшее время с теми, кто будет народом Божьим, и с теми, которые не захотят таковым стать. Всего хорошего. Думайте, размышляйте, делайте для себя выводы и дорожите временем, потому что дни лукавые. Кажется, что еще жизнь будет и будет и будет, да, она очень быстро пойдет к своему завершению. Успеем ли мы измениться? Поэтому постараемся не терять время попусту. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.